как сделать так, чтобы человек жил до 200 лет.
Получилось.
Это меня супер сильно вдохновило. Я хотел бабушку и дедушку навестить. Можешь помочь мне паспорт сделать? То есть, если ты спрашиваешь, платили мне за это деньги, то нет, не платили. А сейчас, мне кажется, время пришло.
Какие самые большие препятствия для того, чтобы это стало реальностью?
Это же огромный объем работы надо сделать. А что там будет? Мы не понимаем, как это все повлияет. У нас сейчас нет вообще национальной идеи. Нейронки еще хуже. Мы что-то слышим, но не очень понимаем. Можешь рассказать нам вкратце, прям буквально за 5 минут?
Друзья, всем привет! Вы смотрите «Силиконовые дали», и сегодня у нас особенный гость, с которым мы, наверное, года полтора или два пытались организовать встречу. И как раз-таки история с подкастом сподвигла нас сделать это. У меня в гостях Владислав Мартынов. Владислав, спасибо, что пришел в гости и пришел в этот эфир. Рад, что ты здесь искренне. Последний раз мы с Владиславом виделись, наверное, в 2018 году, когда была встреча некоторых людей, которые занимались криптой в русскоязычном сегменте рынка. Это был 2018 год, был ты, был Илья Перекопский, был я, было еще несколько людей. Мы встречались как раз-таки в редакции журнала Forbes и с фаундерами, владельцами, вернее, журнала, обсуждали разные темы развития индустрии. Вот тебя очень часто, знаешь, когда спрашиваешь, а кто в России или в русскоязычном мире, будет правильнее сказать, ассоциируется с блокчейн-технологиями? Конечно, ты среди первых лиц однозначно и точно. Сегодня что тебя с блокчейном связывает? Вот сегодня твоя роль в блокчейн-индустрии. Как ты ее сам можешь описать?
Сегодня я, наверное, такой наблюдатель и консультант-советник. То есть, с одной стороны, я очень изучаю всякие новые интересные концепции, философии, где технология блокчейн может быть применима и действительно что-то радикально изменить в нашей жизни, в жизни сообщества или как бы какие-то фундаментальные процессы, да, привнести новые. Например, одна из моих там любимых топовых сейчас тем – это децентрализованные государства или сетевые государства. Вообще, как то, что называется по-английски power of community, как это вообще, или прямая демократия, как это вообще в жизни, в реальной жизни может работать. И вот здесь как раз технология блокчейн является таким инструментом, который может сделать эту историю реальной. Вот. И параллельно, то есть я как бы наблюдаю, изучаю эти разные концепции, философии, которые как бы недалекое, но все равно будущее, да. Вот. И второе, это, конечно, я консультирую разные проекты, выбираю какие-то проекты, становлюсь адвайзером, очень тщательно выбираю, ко мне, в принципе, много кто обращается. И помогаю им. Мне это очень интересно, потому что у меня накоплен огромный опыт, в принципе, предпринимательский в области хай-тека. Я уж там, страшно подумать, 25 лет в хай-теке, да, уже не один стартап создал с нуля и построил большой бизнес. И, конечно, у меня такая насмотренность уже интуитивная, да, и когда я прихожу, начинаю общаться с командой, зачастую молодой командой, либо очень гениальными ребятами, но как бы, скажем, в области технологий, да, но с нехваткой опыта, значит, в бизнесе, да, и очень интересно, что даже вот все современные инструменты, когда можно в Google пойти и посмотреть типовой питчдек, или можно посмотреть типовой бизнес-план.
Или в чат GPT
попросить. Да, и вроде как кажется, что если сейчас быстренько-быстренько в чат GPT задал пару вопросов, ты поймешь, как правильно сделать бизнес-план. На самом деле так не работает. Когда начинаешь общаться с людьми, понимаешь, что очень нужна все-таки эта экспертиза предпринимательская, чтобы криптопроект повысил значительно вероятность своего успешного, да, развития. И мне эта работа очень нравится. Я выбираю проекты, которые мне как бы резонируют. Я вижу потенциал, вижу, что там действительно хорошая экономика, хорошая продуктовая идея. И помогаю им, в общем-то, упаковать это в нормальный бизнес, помогаю им со связями, помогаю им иногда с фандрейзингом. Вот, это мне очень нравится. Вот этим я сейчас занимаюсь. Ну, еще у меня есть один интересный проект, это где я участвую, это Zuzal. Точнее, не мой проект, это проект Виталика. Это такой поп-ап сити. Он собирает где-то раз в полгода в каком-то месте на там 3-4 недели свое ближайшее окружение знакомых, очень интересных там людей, которые интеллектуально очень прокачаны по разным направлениям. Там долголетие, причем от науки людей, да, там, значит, децентрализованные финансы, децентрализованные технологии, там, искусственный интеллект. И вот как бы мы там живем как в маленькой деревне, такой поп-ап-сити небольшой там.
В разных частях мира это
происходит? Нет, это каждый раз происходит в разных частях мира. Предыдущий был в Черногории, сейчас будет в Турции через пару недель. Вот. И каждый раз мы выбираем. В следующий раз будет, скорее всего, в Сейшелах. Я там член организационного комитета, и мы, в общем, продумываем повестку. И каждый день в течение этого месяца, пока там люди живут, так компактно живут, как бы, да, или в большой гостинице, или там в каких-то рядом виллах, Они собираются и с утра до вечера очень подробно обсуждают, как сделать так, чтобы человек жил до 200 лет или вообще жил вечно, да, на полном серьезе, с научными выкладками. Или, например, как сделать так, чтобы децентрализованные финансы стали везде, да, чтобы текущая система финансов вообще ушла в прошлое. Что для этого надо сделать?
Это в помощь экосистеме эфириума или, или в целом...
Ты знаешь, не совсем так. Там, конечно, доминирует очень много ребят из эфириума, но это не в помощь экосистеме, это какая-то более широкая история, да. Вот. Или, например, та же прямая демократия, цифровые государства. Когда реально и что должно произойти, чтобы вот прямая демократия стала реальностью во всем мире, да? Это серьезные люди обсуждают прямо вот эту дорожную карту. Это очень интересно, и, конечно, очень я участвую в этом активно.
Это закрытая история, или туда как-то можно попасть?
Там можно попасть, но там тебя как бы должны оценить, дать добро, то есть ты должен соответствовать определенным критериям.
И дать свой полезности, вклад.
Да, да, там подаешь заявку, и ее оценивают, и дают тебе, значит, доступ к этому мероприятию.
Слушай, ну вот ты начал говорить про Виталика, про эфириум-экосистему, в том числе тебя часто очень ассоциируют с этим, да? Скажи, пожалуйста, какая твоя роль была в эфириуме в целом, да? И сейчас она каким-то образом продолжается, кроме того проекта, о котором ты сейчас сказал?
Смотри, ну, наверное, я должен сказать, что так Бог дал, что я знаю папу Виталика уже почти 26 лет. А мы познакомились давно, в 90-е, еще работали в одной компании, и, в общем, очень сильно сдружились. И первый бизнес свой, в принципе, в конце 90-х я сделал вместе с папой.
Это Коламбус.
Да, Коламбус. С папой Виталика, с Димой. И с его второй мамой, скажем, да, не родной мамой, с Майей. Вот. И после этого мы очень там хорошо так дружим, прям очень сильно, и семьями. И когда мы переехали в Канаду, у нас было одновременно тогда и Дима, и Майя, и Виталик, и я со своей семьей, мы переехали в Канаду. Вот. Мы особенно там еще сильнее сдружились, много проводили вместе время, и тогда я познакомился с Виталиком. Вот там, по-моему, было 5-6 лет тогда было. Вот. И много проводил времени, потому что ну, у меня сын ровесник ему был и так далее. Ну, понятно, что тогда прям очень сильно полюбил его уже как ребенка, как сына, там, второго, например, своего, да.
Сына, близкого друга.
И мы много проводили время вместе на праздниках и так далее. Зачастую Дима оставлял Виталика со мной и с моим сыном Сашей или наоборот. В общем, короче говоря, очень-очень тогда вот все произошло, этот контакт хороший. А потом вдруг неожиданно...
Все получилось.
Я слышу от Димы, что... А Виталик увлекся, значит, вот... Ну, во-первых, я от Димы слышу, что есть такая криптовалюта биткоин, и он мне стал долго объяснять, что это такое. Это прям было очень... Прям на самом раннем этапе биткоина. Вот. Я говорю, о, прикольно. Ну и все, прикольно и прикольно. То есть, что с этим делать?
Делать ничего ты
в этот момент ничего делать вообще ничего. Не, я сделал попытку, понял, что это как бы требует каких-то неимоверных усилий, какой-то технической экспертизы. Да. Слушай, ну, хорошо, понаблюдаем. Потом, значит, через какое-то время Дима говорит, слушай, тут вот Виталик увлекся, он там как бы думает сделать свой проект. Вот, и идея достаточно бомбическая в плане том, что это не просто какая-то валюта или какой-то один сценарий использования валюты, а это как бы некий универсальный компьютер, универсальная платформа, на основе которой можно разрабатывать решения для любых сценариев.
Вот. Тогда еще, наверное, термина DApps не было.
Не было. DApps, да и смарт-контрактов не было тогда термина. Вот, просто Виталик запускает некую блокчейн-сеть. Вот, и тогда, конечно, я уже серьезно там пораспрашивал, ну, и, в общем, мне стало офигенно интересно, потому что тогда я увидел вот как раз такое светлое будущее, что ли, или такой вот disruptive nature этой технологии, то есть реально революционность этой технологии, что она может изменить, потому что, ага, то есть если децентрализованно могут быть соцсети, это же так круто, если децентрализованно могут быть финансы, это же офигенно круто, да, и так далее, и так далее. То есть ты понимаешь, что на самом деле большое количество неэффективности, которое сегодня есть в централизованных приложениях, оно уходит в прошлое. Это меня супер сильно вдохновило, и я стал погружаться. Я предложил Виталику, у него как раз там был только-только создан такой наблюдательный совет. Он привлекал людей, которые ну, помогали ему на раннем этапе развивать, собственно, разные направления. Вот. Я, собственно, говорю, давай я тоже чем-то займусь. Например, вот займусь... Потому что тогда опять... Вообще часто мало кто понимает, что такой блокчейн, это и децентрализованные как бы вот соцсети, там, финансы и так далее. Все думают, ну, это криптовалюта. Криптовалюта — это, скорее всего, пирамида, скам. И как бы,
пока ну, можно зарабатывать, можно зарабатывать.
Да, можно зарабатывать.
Но так, потерять тоже можно.
Что там, вот перевести там нелегально или анонимно. Вот как бы еще. То есть мало кто до конца понимает, что это вообще прорывная технология, ну, назовем ее Web3, да, как многие называют Web3. Вот. И я тогда понимал, что надо об этом рассказывать. Я говорю, давай я вот буду рассказывать про то, что эфириум — это вообще офигенно революционная история. То есть буду заниматься таким пиаром, GR-ом, И, значит, помогал немножко по HR, то есть потому что на раннем этапе там с людьми как бы какие-то... Виталик первый раз выстраивал все это,
и
я там...
И в молодом достаточно
молодом возрасте, да, я как бы помогал, там, подсказки какие-то давал. Но в основном это PR-джар был. Вторая такая сильная движущая сила была, что, блин...
А в тот момент, извини, пожалуйста, ты чем занимался? Вот основная какая-то...
Я как раз заканчивал проект «Тютофон», мы его продавали китайцам, и у меня как раз высвобождалось время.
Тоже революционный продукт был с двумя дисплеями, очень клевый. Я, кстати, покупал. Ну,
в чем ты не поверишь, я же книгу пишу, и вот уже заканчиваю про этот проект, потому что он такой был офигенно интересный, с кучей событий там разных, и мистических, драматических, комических. Короче, я сейчас, когда стал проверять YouTube, я узнал, что до сих пор Йотафон в Китае продается и выпускается версия, но не под брендом Йотафона, а под брендом Hisense.
Они купили права на это?
Короче, я не знаю, купили они у тех китайцев, которые купили у нас, но то, что телефон вот буквально 6 месяцев назад новый Hisense вышел с двумя экранами, я точно знаю. Вот, это как бы очень прикольная история.
Надо посоветоваться с юристами по IP, как бы, может быть, еще источник.
Ну, слушай, это им, китайцам, которые у нас все выкупили, надо посоветоваться, да. Ну, прикольно, что эти продуктовые идеи, которые были вот нами придуманы в Йотафон, они, кстати, развиваются в разные направления. Во-первых, это есть телефон, в Китае продается. Во-вторых, если ты слышал, Ledger выпускает новый кошелек,
да,
и там электронные чернила,
да,
как дисплей.
Да.
Я посмотрел.
Я, кстати, вспомнил, что я еще участвовал в каком-то такой хакатоне, который устраивал Йота. Мы формулировали какие-то идеи, как это можно использовать.
Да, мы интересно. Делали краудфандинг, да, мы собирали разработчиков, говорили, что можно сделать. Что можно сделать?
Команда участвовала в этой
штуке. Да-да-да, это очень, кстати, мы много интегрировали потом из того, что вы предлагали. Ну так вот.
Возвращаемся. Ты в это время занимаешься Йотафоном.
Йотафоном продаю китайцам. То есть я продаю Йотафон проект китайцам. В принципе, они уже купили и дали понять, что старая команда им не нужна в Китае. Они решили вкуситься в Китае. У меня освобождается время, и как раз в этот момент происходит история. Я прихожу, говорю, Виталик, давай я что-нибудь поделаю вместе. И вот мы начинаем. Очень сильно вдохновляла тогда идея, потому что государство все обсуждали, надо запретить, это нелегально, это мошенники. Пойти и ключевым там правительствам рассказать, что это не так, что вообще блокчейн-технология и конкретный эфириум может для каждого государства сделать дофига полезных штук.
Гораздо больше пользы, чем рисков.
Больше пользы, чем рисков. И если правильно подойти к регуляторике, это вообще как бы ну, такой катализатор развитие для страны, может быть, для любой.
100%.
Вот. Ну и, конечно, мы в первую очередь работали здесь, в России. Вот.
Ту встречу и поездку Виталика на Питерский международный экономический форум ты приложил руку к организации?
Да, я приложил.
И ключевой встречи я не знаю, остались ли фотографии, можем ли мы здесь ставить фотографии.
Я не знаю, насколько сейчас это, можно это кошерно говорить об этом, да? Но я расскажу.
Но это было в другое время.
В другое время, да. Смотри, то есть... Как-то это было спонтанно. Сначала, значит, ко мне обратился, если я не ошибаюсь, сначала Герман Оскарович Греф где-то в Давосе попал на панельную дискуссию или где-то там Виталик выступал. И когда он вернулся, я так понимаю, в кому-то давал интервью и сказал, там есть парень какой-то с русской фамилией, на панельную дискуссию, которому президенты и генеральные директора всех крупнейших банков выстраивались в очередь. Там был ажиотаж. И он говорит, я как
хочу
бы
с ним встретиться.
Хочу с ним встретиться, да. Вот. И все записывали, прямо в интервью было, что все записывали, что он говорит. Значит, хочу с ним встретиться. Потом ко мне обратился, значит, да, все-таки это был Михаил Мишустин. Он первый обратился, потому что мы с ним знакомы были. Он раньше возглавлял международный компьютерный клуб. Я регулярно в течение 15 лет там был. И вот он, конечно, позвонил мне, он как раз возглавлял тогда Федеральную налоговую систему, службу России. И он говорит, слушай, а вот я тоже увлекаюсь блокчейном, такая история, Виталик, а ты можешь меня познакомить с ним? А вот, я, правда, не знаю, откуда он знал, что я его знаю, но вот он ко мне из его администрации вначале позвонили. И, по-моему, параллельно Герман Оскарович позвонил, или кто-то из его команды. И одновременно Виталик говорит, слушай, я хотел бабушку и дедушку навестить, можешь помочь мне паспорт сделать? И я, соответственно, Михаил Владимирович, говорю, Михаил Владимирович, Виталий готов приехать, но у него паспорта русского не было лет там не знаю сколько-то, да. Вот, мы ему быстро сделали паспорт, и, в принципе, у нас не было, значит, в первый приезд какого-то бизнес-повестки. Вот, приехали, просто пообщались.
С частной поездкой.
Мы поехали, бабушку. Да, к бабушке, к дедушке, значит, потом к Михаилу Владимировичу заехали, просто пообщались. И вот, причем это было во время хоккейного матча там, вот, ЦСКА. Вот, и, значит, потом... заехали к Герману Оскаровичу. А потом как-то слухи пошли, что Виталик в России, и мне стали звонить и говорить: а слушайте, а можете заехать вот в МФТИ?
Сюда.
Сюда, а можете в Сколково? И мы спонтанно буквально, мне сегодня звонят, завтра приезжаем в МФТИ, там тысячи человек, зал переполнен, значит, Виталик выступает. Потом в этот же день в Сколково, там еще там, да?
Это уже 17-й год или нет?
Не, я думаю, это был первый вот как раз визит, ага. Потому что потом второй визит мы уже, конечно, спланировали. То есть это была поездка в Казань. Потому что...
На хакатон как раз
на большой. На хакатон большой. Вообще, я должен сказать, что вот Иннополис и администрация президента Татарстана очень хотела провести некое мероприятие по блокчейн с участием Виталика. И, значит, они обращались ко мне.
Татарстан, кстати, очень такой гиперактивный в плане гиперактивный, новых технологий.
Очень молодцы большие, да. Ну, реально очень круто. Они молодцы, что делают все, что в этом плане. Дальше, смотри. А дальше, плюс-минус в это же время, через три дня там был питерский форум. Возможно, я ошибаюсь, потому что, по-моему, мы на питерском форуме познакомились как раз с представителями администрации Татарстана. Ну, неважно. Да. Короче говоря, второй приезд, мы, по-моему, приехали прямо на питерский форум, и у нас там было несколько мероприятий. Это была встреча с Внешэкономбанком, уже конкретно по проектам блокчейна, какие пилотные проекты в государстве можно запустить на российском. И мы там определили разные интересные направления, мы их согласовывали. Вот. Также была встреча с Германом Оскаровичем во время форума, что можно сделать, как там, да, вот через Сбербанк. И прямо на встрече с Германом Оскаровичем у меня рождается идея. Я говорю, а почему бы не познакомить Виталика с Владимиром Владимировичем Путиным, чтобы, ну и вообще рассказать, как блокчейн-технология может помочь значительно повысить эффективность государственного управления. Ну, вообще основная идея была, это абсолютная прозрачность, борьба с коррупцией. И вот эта вот история с цифровыми деньгами, когда в режиме реального времени видно, куда государственные
все
деньги
потоки, да,
да. идут. И их можно еще целевым образом подсвечивать, что это, например, там, учителям зарплата, это на строительство мостов, дорог, это там на это. И таким образом ты как бы имеешь систему управления в режиме реального времени, такой дэшборд. И главное, видно, куда потрачено, и как потрачено, и по рыночным ли ценам потрачено. Да? Вот. И основной наш нарратив был, что вот на основе блокчейн-технологии можно такие решения внедрять. И это будет революционно. Государственные тендеры, то же самое, да? Как бы, которыми манипулировать нельзя. Вот, и, в общем, Герман Оскарович подключился и как бы через какие-то свои контакты, каналы перезвонил и сказал, что да, вот
встреча будет.
Встреча сегодня там в такое-то время, в таком-то месте. Ну и мы подошли, собственно, ну и Виталик рассказал, значит, во время этой небольшой встречи, что вот есть такая технология, мы готовы там консультационной поддержкой оказать там поддержку. Ну, вот есть такие пилотные проекты, которые вот и веб, Внешэкономбанк, и Сбербанк, хотели бы, и правительство, кстати, Татарстана тогда тоже очень хотело, вот, реализовывать. Ну, и все сказали, да, отлично, давайте.
Друзья, уже несколько лет я веду свой телеграм-канал, который называется «Криптосмеркис». Судя по названию, я думаю, что вы понимаете, о чем идет речь. Там я делюсь своим мнением о рынке, о том, что происходит в нем, какими-то, можно сказать, инсайтами и другими интересными фактами, которые происходят в блокчейн-индустрии. Я уверен, что он вам понравится. Подписывайтесь на него. Ссылка в описании. Ну, у Виталика в целом вот этот джар составляющий до сих пор остается. Ну, к примеру, CZ, да, в компании, в которой я работал последние два года. 22-й год был так, максимальным получением лицензии во всем мире. Мы устраивали встречи с президентом Токаевым, мы устраивали встречи с премьер-министром Грузии. В других регионах и странах CZ постоянно встречался с главами государств, с премьер-министрами и так далее. Это очень важно было для криптоадопшена. Вот сегодня в эфире, как ты считаешь, регуляторные направление для криптоадопшена и развития эфириума существует?
Нет, не существует. Сегодня не существует. Ее вообще в повестке либо нет, вот, либо она на очень низком приоритете. Ну, потому что, в принципе, это все же про прямую демократию. Прямая демократия предусматривает значительно меньшую роль любого государства, и уж тем более государства жесткой вертикали власти. Поэтому как бы для него это как бы совершенно низкий приоритет. Он как бы очень...
А лично ты как считаешь вообще, в принципе, наша индустрия для того, чтобы стать большой, великой, ей нужна поддержка государств? Ну, то есть для нас, например, в Binance, когда я работал в Binance, было понятно, что было бы здорово, если бы государства поддерживали, потому что появляется возможность открытия фиатных гейтов, когда люди могут из фиата переходить в крипту и обратно, иначе банки не работают, либо работают по какой-то хай-риск модели. Все это странно, тяжело, опасно. И кажется, что доверие у людей, когда государство говорит, да, вот здесь есть режим лицензирования, кажется, что прям большой, там, миллиарды человек можно сюда, так сказать, добавить в...
Смотри, отрасли точно надо заниматься разговором, диалогом с регулятором. Вот, просто должен понимать, что даже вот, когда я сказал, в эфириуме это низкоприоритетно, я могу уточнить, что работать с теми государствами, которые хотят действительно внедрять революционные изменения в своей стране, конечно, отклик у эфириума будет. И такие государства, как Черногория, они в основном небольшие, у которых не особенно есть чем похвастаться в экономике.
Да. Сальвадор тоже в эту же сторону?
Я думаю, да. Латинская Америка, некоторые страны Латинской Америки тоже. Ну, то есть те, кто прям желают, хотят экспериментировать, там они находят отклик эфириума. Специально стучаться и что-то продавливать эфириуму нет смысла. Но здесь очень важно разделять, что эфириум все-таки это блокчейн-сеть, а биржи, да, и это один из элементов всей экосистемы, да, крипторынка, да, да, инфраструктурная. То есть что им заморачиваться, да? А вот, конечно, биржа любая, она просто обязана работать с регулятором. Вот. Но это все вместе должно давать эффект на развитие. Понимаешь, в чем дело? Вот крупные авторитарные государства или государства с жесткой вертикалью власти, да и не только они, даже те, которые называются демократическими государствами, в основном это как бы, понимаешь, к чему ведет крипторынок? К тектоническому сдвигу и в политической системе, и в финансовой системе. И любое такое глобальное изменение – это всегда, ну что ли, опасение, страх. А что там будет? Мы не понимаем, как это все повлияет. И, конечно, это потенциально социальные потрясения. Да? И поэтому любое государство, оно очень консервативно, скептически относится к этому. Да, вот даже посмотреть на Российскую Федерацию. Есть люди, которые говорят, да давайте. И я первый говорил 5 лет назад, или сколько там уже было с того Питерского форума, что я настолько был воодушевлен идеей, что мы в стране можем создать впервые там сильный инновационный хаб глобальный именно вокруг блокчейн-технологий, потому что у нас критическая масса разработчиков, да, была. Мы можем наконец-то реально создать финансовый центр глобальный. Потому что об этом много говорилось, но это был такой как бы мощный скачок за счет этой технологии, потому что Web 3.0 только зарождалась. Плюс финансовый центр конкурировать с текущими по старой модели, ну не вариант, да, ну как мы можем, да. А тут как бы раз, ты перестраиваешься и строишь финансовый центр нового финансового мира, децентрализованного. И тогда мы как бы как страна делали бы резкий рывок вперед с точки зрения технологий, с точки зрения финансов и так далее, и так далее. И вообще могли стать оазисом крипторынка. Но и многие, кстати, ну, в правительстве, они прям реально понимали это. И даже были такими внутренними амбассадорами.
Вот говорят, что Мишустин в том числе такой.
Мишустин, да, Герман Оскарович, да, там, да, все, многие еще другие, кстати. Но у нас была очень, и до сих пор есть, очень консервативная, да, кстати, и главы крупных компаний, как Норильский никель, например, да, тоже активно, да, выступали, да, за такие вот, пусть не резкие, а постепенные, но преобразования, да. Вот, но был...
Михаил Прохоров строит метавселенную.
Да, вот. Ну, то есть многие, как бы, умеющие думать, анализировать и разобравшись в этой истории, они вряд ли будут против. Но есть, как бы, консервативное крыло, в основном оно в Центральном банке, которое эти процессы все останавливало, тормозило. И до сих пор останавливает, тормозит. Потому что то законодательство, которое внедрялось, вот как раз силами этих, кто понимал, что это надо двигать тему, оно продвинулось из-за того, что принят закон о цифровых финансовых активах там, и так далее, постепенно, да. Хотя, конечно, выглядит даже смешно то, что в Госдуме, вот, например, там все этот закон про криптовалюты, он какое чтение, сколько лет уже, очень все долго. Одно и то же. И оно, главное, уже зациклилось на майнинге. На майнинг это вот вообще прошлый век, 5-6 лет
назад.
Я так
понимаю, что тоже есть силы, которые как раз
майнинговую повестку. Майнинговую повестку, да, но потому что это хороший способ монетизировать дешевую электроэнергию. И не более того, да, это не инновация,
кстати,
по сути.
Кстати, удивился, над последние цифры, мне скажешь, там на протяжении последних 4 лет майнинг в среднем приносит 70% к доллару.
Ну вот,
доходность.
Видишь, ну нормально.
Короче, понятно, почему.
Ну а потом это же можно экспортировать электроэнергию, конечно, за пределы России, конечно, и в обход любых санкций.
Конечно.
Поэтому как бы, так вот, законодательства-то нормального нет, чтобы у нас временно революционно, ну как бы бурно развивалась эта история, и мы становились финансовым глобальным центром и таким центром экспертизы по блокчейн. Вот, это, конечно, печально. Ну, как бы, возможно, время
что-то
еще
не поменяется.
Что-то поменяется, время не упущено.
Вы считаете, что самый сейчас блокер в стране около Центрального банка?
Да, да, там какой-то блок. Потому что я даже разговаривал с представителями спецслужб, потому что у меня была гипотеза, что это вот наша спецслужба опасается. На самом деле они тоже давали зеленый свет, они понимали, что на самом деле вот эта вся пресловутая анонимность, как бы, да, что типа вот там, или то, что злоумышленники пользуются этими, это на самом деле миф. Потому что процент злоумышленников, которые там, да, пользуются криптой, чтобы как-то чего-то скрыть,
он ничтожный.
Ничтожный, он намного меньше, чем в бумажных деньгах там, или все даже же в безналичных, которые там разные схемы. Вот. А инструменты контроля и мониторинга, кстати, при грамотном построении, они очень мощные. Потому что, да, ты можешь иметь анонимный кошелек, но ты не можешь стереть запись о транзакции, да, в своем кошельке. Да. Это тоже как бы дает определенную возможность контролировать любые...
Ну и мы видим, что, в принципе, все чаще и чаще, на самом деле, все расследования становятся более позитивными, находят злоумышленников, которые,
да,
делают,
да,
хаки и так
верно.
Далее. Это абсолютно точно.
Поэтому я все еще надеюсь, уже там 6 лет спустя, что все-таки мы какой-то рывок сделаем, и у нас для этого все есть. И главное, внешние обстоятельства и сегодняшние там реалии геополитических и так далее, но просто настолько уже кричат: ну сделайте это, да, как бы сделайте что-то, вот. А мне кажется, наверное, что-то должно произойти у нас в стране, чтобы этому дали зеленый свет.
Стоп, я думаю, что произойдет, да, и рано или поздно, то есть сопротивляться этому тяжело. Возвращаемся. Питерский форум, GR, работа, как раз-таки активное развитие и надежда на то, что в России, Россия может быть центром, и на самом деле во многом являлась там в 2017 году центром идей вокруг блокчейна. Что дальше происходит с эфириумом и твоему... И, кстати, было на добровольных началах?
Ты имеешь, что моя работа...
Да.
Да, это было на добровольных началах, как бы... То есть, если ты спрашиваешь, платили мне за это деньги, то нет, не платили. Okay. Но я, честно говоря, не просил. Для меня это было так интересно. Вообще, это было супер-супер мощно и интересно. Вот, дальше, ну, в эфириум... Вообще, в эфириум очень всегда стремительно развивался. Как технологическая инфраструктурная платформа. На тот момент вот, ну, уже были смарт-контракты, уже был активный тогда этап фаза ICO. Вот. Ну, она такая была, с моей точки зрения, такая болезнь, как бы развитие, там такая детская болезнь, когда ты развиваешься. То есть, потому что на этом ICO в основном 99% все это было...
Умерло,
это все были скамы, это все было какие-то мошенники. Хотя, конечно, есть ряд проектов, которые вот в тот этап ICO стартанули, собрали деньги и до сих пор грамотно развивают определенные...
Тоже Binance в 2017 году,
да,
появился.
Да. Вот, ну, тогда было очень много предложений про адвайзерство, про подключение. Все люди хотели как-то ассоциировать с эфириумом. Вот, делали всякие селфи с Виталиком, потом говорили, что он адвайзер. Делали селфи со мной, тоже говорили, что я адвайзер.
Да.
Вот. Хотя я попробовал два проекта.
Первый, в то время,
да, это был стейблкоин на основе золота. И на самом деле, да, и один про недвижимость был. То есть как бы монетизация, значит, в смысле, токенизация недвижимости. Вот, по ряду причин эти проекты не состоялись. Вот, в одном сценарии с недвижимостью просто рынок был не готов. То есть, и он до сих пор, кстати, не очень готов. Вот, все-все ждем, когда вот эта токенизация недвижимости реально будет спрос со стороны людей, клиентов. В принципе, регуляторика готова, все алгоритмы готовы, но почему-то спроса людей нет. То есть, а по стейблкоину золотому, там просто команда, она оказалась не очень высокого качества, они решили слиться. Вот, и как бы не
очень... Тоже поверил не в тех людей.
Да, причем так...
Хотя вот сейчас тот же Paxos, например, активно развивается, делает стейблы и для PayPal, и на золото у них есть Paxos Gold.
Идея продуктовая была хорошая, но что-то не хватило команде, они в какой-то момент сами перестали верить, что у них получится, и решили оставшиеся деньги как-то собрать, разделить и, в общем, закрыть проект. Ну, опыт был... Опыт и опыт. Вот. Потом мы плюс-минус в это же время мы запустили проект с Димой Бутериным, с папой, образовательный портал BlockGix. Сначала учили программированию блокчейн, то есть, а потом всех, кто заходил, просто рассказывали и предпринимателям, и бизнесменам, и начинающим про крипторынок, про криптоинвестиции и так далее.
Это был ритейловый проект,
ритейловый,
то есть любой человек
проект,
мог зайти, это был не B2B, не B2G.
Не, это был чисто B2C, там любой человек, да, или даже то есть B2P, то есть людям, да. Комбинация такого медийного ресурса онлайн, где лонгриды, очень глубокие статьи, публикации, анализ и курсы образовательные на разную тему. Вот. Да и, в принципе, все. Последние только... 1.5-2 года я активно вернулся к адвайзерству. Потому что у меня тогда как раз был первый проект мой по AI, по искусственному интеллекту. Мой сын принес проект спортивный, где мы использовали компьютерное зрение.
Это про хоккей твой проект.
Про хоккей, да, айсберг. И я увлекся им, и, в общем-то, я так посматривал, что происходит на рынке, но когда вот эта вся еще шла ICO-шная история.
А что с этим проектом случилось?
Мы его продали 2 года назад американской компании.
То есть вы неплохо заработали?
Слушай, мы его продали с дисконтом, потому что началась как раз специальная военная операция, и основной рынок сбыта был американский, и любая ассоциация с Россией, она вызывала какой-то сразу... Понятно. Тогда еще на первые 2 недели панику, и, в общем, мы продали его с дисконтом. Но вернусь к эфириуму. Эфириум-то круто развивался, потому что он уже тогда объявил о том, что будет переход на Proof of Stake. Угу. Он уже тогда объявил, что будет решать вопросы там, масштабируемости. И как раз какое-то время появились новые стандарты, и появился этап NFT. Точнее, до NFT появилось очень мощное развитие децентрализованных финансов, вот, которое прям показало и доказало, что это состоятельная история. И как раз в тот момент я еще был сооснователем одного фонда, который как раз инвестировался в децентрализованные финансы. Это был этап. Потом NFT. А вот потом как бы стала появляться такая история, как искусственный интеллект и децентрализованные соцсети и децентрализованный искусственный интеллект, или нейронки, да?
Ну, разговоры об этом, про децентрализованные соцсети, шли, в принципе, достаточно давно. Я помню, был проект, на котором наши российские ребята очень талантливые сделали голос IO. Это был, по-моему, Steam он назывался, когда ты мог писать посты, и другие люди могли при помощи токенов голосовать. Соответственно, хорошие авторы получали вознаграждение. За эти токены можно было делать рекламу и так далее. Ну, по-моему, так на этом все и застряло в тот момент. И кажется, что как будто бы время не пришло еще. Это как будто бы был такой микроэксперимент, как для NFT с криптокошечками, который сильно прогремел, но очень коротко и не очень громко.
Но вот тогда точно время не пришло, потому что тогда еще не было такого жесткого цензурирования, как вот сейчас мы наблюдаем, да? Вот. Сейчас, мне кажется, время пришло, ну, как минимум для определенной аудитории, как я, потому что меня сильно раздражает, когда меня там банят, отключают от Инстаграма, от Ютуба. Вот недавно, неделю назад, это, кстати, не специально говорю, вот прям реально, неделю назад меня забанили в WhatsApp'е. Причем WhatsApp бизнес-аккаунт.
А можно, да, так можно, да?
Да, оказывается, ну, меня, правда, хакнули сначала, и хакер как бы рассылал, значит, это самое, всякие сообщения.
Просил эфиром.
Да, и меня WhatsApp потом забанил. Я написал, что, значит, вот эти рассылки были, потому что меня хакнули, значит, верните мне, значит, доступ к аккаунту. Они пытаются вернуть уже 7-й день. Я с ними каждый день переписки. Они же не разговаривают, только по письмам. Да. Значит, у них верификация только, значит, с помощью смс-ки.
Да.
И у меня почему-то их смс-ка не доходит. Я, значит, общаюсь с Мегафоном, говорю, мне ссылают смс-ки, не доходят. Они говорят, это проблема на WhatsApp. Я общаюсь с WhatsApp, он говорит, на Мегафоне. Все. У меня там все документы, контракты, все контакты и так далее. Бизнес-аккаунт. Значит, вот. Кто-то забанил, и все. И ничего нельзя сделать.
Да.
Вот. Короче говоря, вот назрела необходимость, чтобы появились децентрализованные мессенджеры, децентрализованные соцсети, когда комьюнити, то есть подавляющее большинство пользователей, решает, тебя банить или нет.
То есть модераторы, которые получают за это вознаграждение какое-то?
Возможно. Либо есть же алгоритмы. Почему? То есть есть некие процедуры, за что можно забанить.
Да.
То есть ты, например, выложил какую-то порнографию, какой-то агрессивный пост, призывающий к насилию и так далее. Это все можно оцифровать.
Да.
Соответственно, во-первых, тебя искусственный интеллект может все это отследить и сказать, вот красные флажки. Не банить, а просто комьюнити, которое делегировала, например, группа, назовем их модераторами, мне не очень нравится слово. Например, комьюнити, у нас 10 миллионов пользователей соцсети. Они, у них токены. Они говорят, выбирайте вот этих вот 50 экспертов, как комитет, который будет решать, банить, не банить. Они говорят, голосуй, выбирай, вот это мой представитель своим токеном. И вот эти, например, 50 экспертов получают сообщение от нейронки. Ребята, вот смотрите, нарушено столько-то, столько-то, вот такие-то пользователи. Рассмотрите и решите, баним, не баним. И они как бы определенным прозрачным образом голосуют все. Видно, что они в большинстве, 80% из них проголосовало забанить. Подтвердило, что нехорошо. И забанили. Вот. Ну, предварительно уведомив предварительно, да, человека. Сказать, чтобы он исправил эту ситуацию. Наверное, не делал. А не то, что там так бац, входишь, и у тебя все заблокировано. И начинаешь думать, а почему, за что? Вот. Понимаешь, вот если это внедрить, мне кажется, это будет работать на ура. Но почему-то все равно аудитория настолько инертна. Она не переходит на эти децентрализованные соцсети, которые появляются, предлагают. Вот. Наверное, еще все-таки время не пришло, но думаю, вот прям еще годик-два должно прям прийти.
Ну, а ты не веришь в то, что большие ребята, типа Меты, ВК и так далее, могут частично, по крайней мере, интегрировать. Знаешь, как вот Binance сделал, например, Web3 кошелек.
Можно.
То есть централизованная авторизация, и там же есть Web3 кошелек.
Я вот верю в Twitter, я жду, когда Twitter сделает. Я даже удивлен, почему он так медленно это делает, Илон Маск.
Хотя он заявлял в своей программе в речах о том, что он в эту сторону двигается.
Такой фанат блокчейна должен, конечно, побыстрее.
Но, может быть, все-таки регулирование ему мешает, и все-таки желание государства тоже иметь рычаг какого-то.
А вот здесь давления. Я не понимаю, как регулирование может помешать. Регулирование может мешать там, где деньги, например, фиат, крипта, фиат, да? А он здесь не влазит ни в какие финансовые инвестиционные схемы. Он просто говорит, что у меня соцсеть.
Нет, манипулирование общественным сознанием.
Ну, надо же опираться на закон. Как, вот интересно, американский регулятор, какую претензию может предъявить Илон Маску, если он переводит Твиттер на децентрализованный? Когда комьюнити, пользователи Твиттера решают, какие у нас процедуры.
И, ну, получается, что у сотрудников Твиттера и у администрации американского президента или других регулирующих
органов... Да, это проблема для них.
Да, проблема для
них.
Это проблема,
вопрос, какое законодательство нарушается при этом?
Наверное, за это Илон Маск должен побороться.
Да.
100%. Хорошо, а вот про децентрализованные государства, как раз-таки, даже не децентрализованные, а виртуальные государства.
Да, было,
в принципе,
цифровые,
на самом деле, тоже ряд проектов, да, таких, которые там всерьез обсуждались. По-моему, Liberty или Liberland, Freeland, насколько я помню, Павел Мунтян делал, у которого я тоже брал интервью, который создатель Масяни и Take My Muffin, всех вот этих историй мультяшных. Взял паспорт какой-то гиперзащищенный. В чем идея и как это может быть в реальной жизни работать про цифровые государства?
Идея то, что с помощью технологии блокчейн можно сделать прямую демократию реальностью, когда мы не делегируем кому-то решать, какие правила игры, либо внутри страны, либо внутри города, да?
Да.
Кому-то решаем, как распределять бюджет, что приоритетно, что нет. А когда мы имеем возможность в режиме реального времени голосовать, и наш голос будет учтен, и только подавляющее большинство комьюнити, которое живет в этом городе или в этой стране, решает, как распределять бюджет, какие правила совместного проживания, что хорошо, что плохо, за что штрафуется, за что не штрафуется и так далее.
А насколько люди вот готовы к этой осознанности и участвовать в развитии? Я думаю, что как будто бы ощущение такое, что на некоторых территориях большая часть людей не хотят, чтобы за них все решили.
Это философский сейчас вопрос затронул. Смотри, разные люди у нас в разных странах и так далее. То есть вот есть, например, класс людей, назовем группу людей, не класс, да?
Инициативных граждан.
Инициативных граждан, которым не безразлично, которые хотят сами определять, как
судьбу
им жить.
Свою и своего города,
абсолютно
страны.
Абсолютно верно, да. Кстати говоря, среди цифровых кочевников, среди людей, которые тяготеют к технологиям, блокчейн, крипто, искусственный интеллект, вообще среди, скажем так, предпринимателей в области высоких технологий, везде, где прогресс, ощущение свободы, ощущение, что я беру ответственность за свою жизнь, и ощущение, что никто особенно не контролирует, как бы какой-то большой дядя мной, оно является таким очень сильно ярко выраженным. Вообще чувство свободы заложено в каждом человеке, просто в некоторых оно спит, им проще как бы плыть по течению, а в некоторых оно как бы более ярко проявляется. Вот. Поэтому есть группа людей, она очень сильная, я называю их цифровые кочевники, да, и она растет, эта группа людей, она растет стремительными темпами. Я сейчас не помню точно цифры, я вот там выступал на одном форуме как раз по эту тему, там что-то сегодняшняя экономическая сила этого комьюнити глобального, она сопоставима с GDP Германии, и она постоянно растет. Поэтому есть очень сильная аудитория, которая растет и требует, и хочет в этой среде жить. Они, кстати, себя не привязывают, как бы не идентифицируют себя с конкретным государством, территорией, точнее. Да, они себя идентифицируют как граждане мира. Да? Они финансово состоятельны, и они активно используют современные технологии. И вот им это реально востребованная тема. Поэтому, когда каждый раз, когда мы обсуждаем вот, цифровое государство, мы, наверное, предполагаем, что это будет движущая сила. Но по-хорошему, вот я вспоминаю там на Народные вечи, да, в Новгороде, это же была прямая демократия. Люди собирались на площадь и решали, как тратим деньги, кого выбираем в князья там и так далее. Начинаем войну, не начинаем, да, условно говоря. Вот. Но так как на территории в рамках одного города, когда на площади собрались, можно это сделать, а когда уже в рамках страны, больших территорий распределенности нельзя. Так вот, технология блокчейн позволяет это делать.
И тут возникает... Каким образом?
У каждого есть свой токен. То есть, например, говоря, вот есть эксперимент, по-моему, во Флориде был, да? Значит, там, ну и в каких-то других там местах, во Флориде, по-моему, не в Майами, а во Флориде, там губернатор, ну, по крайней мере, озвучил такую историю, что каждый гражданин, там, предположим, города, не штата, да?
Да.
Вот их там, например, там 100 тысяч, условно говоря, там, имеет токен, то есть с помощью которого он может голосовать через блокчейн.
Отправить на кошелек кандидата, например, да, в Подождите, мэры.
Он может, там разные могут быть сценарии. Во-первых, он может голосовать за своего представителя, если он сам не хочет напрямую принимать участие в голосовании. Потому что, в принципе, идея, что он напрямую. Но если он не инициативный, я вот хочу тебе, я не хочу заниматься.
Или партии какой-то.
Или партии, да. Но даже когда он делегирует, если он видит в режиме реального времени, что они проголосовали не так, как он хочет, он может отозвать этот голос. Ну, как бы...
Просто голос его.
Голос его, да. И уже не ждать 4 года, пока следующие выборы, а прям сразу отозвать. Это раз. Во-вторых, про бюджет. Например, бюджет собрали там для Майами такой-то, да, вот куда тратить? Развивать отрасль туризма,
социальную
и так далее, вплоть до каких больниц чуть строить. Выставили на голосование, все жители проголосовали большинством голосов. Вот и все. Как бы. И после этого сразу видно, также есть дэшборд, видно, а правительство выполняет в рамках этого голосования, нет. Как идет реализация этого проекта? Как реально пошли деньги?
Естественно, CBDC, да, само фондирование, то есть деньги, и видно, куда они прямо направляются, на какие кошельки, да?
Абсолютно верно, да. Полная отчетность. Это
идеально. А как быть с территориями тогда, с физическими территориями? Как, то есть люди хотят, ну, то есть, в принципе, государств в текущем виде в идеальной картине мира не существует? Они все цифровизуются? То есть как...
Нет, почему? Это, знаешь, это как бы сосуществование разных форм.
Да.
То есть, смотри, люди могут объединяться в этой концепции цифровых государств не только по признаку привязки к территории, но в том числе, если я живу на этой территории, живу в городе Москва, у меня есть некое цифровое государство, скажем, город Москва, у меня там есть свой токен, у меня это моя роль есть, я там, ну, взаимодействую с людьми, которые тоже живут в городе Москва. Там мои дети ходят в школу.
То есть множество разных форм. Да. Условно, я в касте условной предпринимателей, я в касте жителей города Москвы, я в касте там, охотников или рыболовов.
Да, да, абсолютно верно. Окей. И там у меня разное идет взаимодействие. Так же, как частные деньги. Вот почему я большой поклонник частных денег. Потому что я считаю, что как вот в книжке «Частные деньги» говорится, они могут быть разные, они должны конкурировать друг за другом, они могут иметь разные характеристики. По сути, как акции или как товары. Мы идем, есть разные там хлеб, такой, такой, такой. Я на свой вкус и цвет выбираю вот этот хлеб. Но это не значит, что тот плохой. Он просто другой. Так и здесь как бы, да, то есть ты можешь существовать, сосуществовать в разных сообществах, и они друг с другом взаимодействуют. Причем польза государствам, если они грамотно будут использовать эту историю, она гигантская. То есть как бы, да, то есть качество жизни людей вот в рамках прямой демократии цифровых государств может расти, ну, то есть как бы очень сильно.
Какие самые большие препятствия для того, чтобы это стало реальностью?
Ментальность людей и отсутствие, как ты правильно вначале сказал, ну, скажем так, зрелости людей. Вот, потому что та группа вот инициативных, которая хочет и без этого не может, она значительно мала по сравнению с теми, кто хочет, чтобы за них все решали. Вот, хочет делегировать, свои деньги отдать в банк, и думать, что они теперь его, потому что они уже после этого не его. А свою судьбу, по каким законам жить, отдать каким-то депутатам и решить, что они лучше знают, как тут, какие налоги платить, какие не платить, как жить, за что наказывать, за что не наказывать. Таких людей пока еще больше.
Друзья, все мы любим смотреть интересные картинки. Но вдвойне приятно, когда эти картинки сопровождаются интересным текстом и полезной информацией. Именно так я пытаюсь вести свой Инстаграм. Мне будет приятно, если вы подпишетесь на него, и я уверен, он будет для вас полезен. Ссылочка внизу. Ты вначале еще сказал о том, что ты периодически адвайзишь стартапы, рассказываешь им и помогаешь с развитием и так далее, и сказал, что берешь не все стартапы. Каким образом ты оцениваешь команду, идею, проект? Как это происходит?
Я оцениваю обычно две вещи. Продуктовая идея и команда. Потому что все остальное я знаю, как, если даже отсутствует, довести до качественной кондиции, до успеха. Вот. То есть мне важно, что я вижу, продуктовая идея несет благо на большом масштабе людям там и так далее. Да, и будет очень востребована в будущем, если грамотно ее реализовать. И команда, у нее серьезные, искренние намерения. И они... скажем, ну, достаточно зрелые каждый по себе, они как бы, ну, живут по похожей системе ценностей, по похожим ориентирам, да, которые у меня есть. То есть, вот, что они в первую очередь создают ценность для кого-то и только через это монетизируют и зарабатывают, а не то, что у них в глазах только деньги, 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 любым способом, вот, даже если ценность не создана. То есть в первую очередь, когда они выставляют, что ценность, которую они создают, важнее. Кстати, сейчас я вот активно участвую в проекте, который называется The World State. Это как раз одна из первых таких технологических платформ, где можно экспериментировать, создавать свои политические партии, благотворительные организации, любые организации, государства цифровые.
Это децентрализованные.
Децентрализованные, да.
Государство похоже на DAO нечто, да?
Да, да. Вот, потому что там, да, объединение этих государств цифровых, виртуальных, может быть, по любой идее. Там, не знаю, собираем деньги для китов, или просто собираемся общаться на какую-то тему, или делаем какой-то фандрейзинг, или не делаем даже его. Просто там, я хочу там политическую партию, но законодательство в Китае мне не позволяет ее сделать, да?
Ты можешь это сделать
в цифровом формате. Я могу сделать в цифровом формате, причем сила экономическая там, и политическая, у нее может быть вес. Не сила, вес. Потому что если люди действительно откликаются на какую-то идею, потому что ты под идею ее собираешь. Ты же не можешь просто сказать «собираю». У тебя какая-то идея. Если большое количество китайцев разбросано по всему миру, им эта идея резонирует, и они как бы делают партийный взнос, то у тебя появляется и экономика, и группа людей, которые готовы и время тратить, и какие-то действия предпринимать. Это уже серьезная сила, которая может что-то создавать, что-то менять.
Говоря, возвращаясь к вопросу про идеи, вот, знаешь, были какие-то такие волны, за которыми мы все наблюдали, например, волна ICO, условно говоря, была первой, наверное, масштабной такой большой действительно волной, когда на криптоиндустрию обратило внимание большое количество людей, 16-17 год, да, а потом, наверное, была волна DeFi, первая волна, мне так кажется, волна NFT истории, которые по-разному. И мне кажется, до сих пор тема NFT не раскрыта, да, то есть, потому что с картинками все понятно, с автоматически генерируемыми изображениями и миксующими разные ассеты, шапки, носы, фоны и так далее. Все ясно, но мне кажется, она там существенно глубже. Какие волны ты сейчас видишь, и вот какие идеи сейчас активно обсуждаются на тех же мероприятиях, о которых ты вначале говорил? Или как раз-таки вот децентрализованные соцсети, ну, децентрализованные государства — это вот супербольшие идеи, которые действительно там, ну, прям... Мы увидим начало реализации которых в 2024 году.
Смотри, несколько идей. Ну, во-первых, NFT, я думаю, оно реализуется не как само по себе стоящий сегмент рынка, а как некая штука, которая будет интегрирована, там, действуй, зарабатывай, да, как некий цифровой профиль, по сути, в любом приложении Web3. Потому что он позволяет вот этот логин, профайл, если в NFT делать, там открывается куча сценариев. Вот, теперь про направление. Ну, первое направление, конечно, это следующая волна децентрализованных финансов, потому что она все равно в полный рост не реализована на сегодняшний день. Там гигантский потенциал, и, во-первых, упростить для пользователя стандартного, чтобы весь user experience, все взаимодействие было интуитивно, понятно, легко и просто, вот, и безопасно. Ну и, в принципе, третье, наверное, в DeFi, это еще, чтобы добавились дополнительные сервисы, которые есть сегодня в классическом, как бы, финансовом секторе, но пока еще нет в децентрализованном. Вот эти три направления в DeFi активно развиваются. Я думаю, честно говоря, с точки зрения инвестиций, перспективы, увидеть что-то стоящее. Вот DeFi, наверное, самая такая более-менее управляемая, предсказуемая история. Потому что он уже зафиксировал свою ценность, уже все понимают, что и как.
Все ждем решения.
Да, на этом можно построить, это более предсказуемое. Дальше есть менее предсказуемая история, но все равно интересная. Ну, наверное, история одна — это про кошельки. Ну, она немножко связана с DeFi. Когда сделать взаимодействие с кошельком такое же интуитивно понятное, как с онлайн-бэнкингом, да, два клика, и все, перевод сделал, без заморочек, но при этом также, ну, сильно безопасно. Потому что с кошельками сегодня пока, конечно, ну, сложно вот обывателю, который ничего, ну, просто пришел, вот, да, там, не знаю, у него был онлайн-банк в Сбербанке, там, Сбербанк онлайн, ему сказали, на, вот, сделай кошелек. И купи, продай и что-нибудь сделай. Это как бы без тренинга какого-то не получится. Либо ты как-то что-то сделаешь, что залетишь, тебя украдут деньги, либо не получится. Вот, вторая история, да. И, кстати, на эту тему кошельки-то вот новые, безопасные, интуитивно понятные, она очень активно сейчас развивается. И в эфириум, в сообществе в том числе. Вторая история, третья история, это децентрализованные социальные сети, мессенджеры и, в принципе, сообщества. Здесь тоже мы поговорили вначале, что ярко выраженную, ну, проблему, которую это может решить, которая сегодня существует, и децентрализованный формат может решить. Дальше есть история большая, это искусственный интеллект и блокчейн. И вот эта вот интеграция, конвергенция этих двух технологий может дать прям вот в точке пересечения очень мощный, мощный полезный эффект.
В чем применимы эти две технологии вместе? То есть для меня, честно скажу, наверное, казалось, что это в торговле, например, очень применимая история, но пока, наверное, технологически невозможно сделать в реал-тайме, управлять, значит, своими ставками, своими бетами, чем угодно, в реал-тайме анализировать ситуацию, причем там какие-то фундаментальные вещи, графики, все остальное, то есть быстро это делать невозможно. Ну, то есть трейдинг там очевидная вещь, которая, наверное, требуется искусственный интеллект. Причем, на самом деле, в биржах, в больших, искусственный интеллект так или иначе, естественно, отслеживает все истории про вош-трейдинг, про какие-то нарушения политик и так далее, сигнализирует, ставит те самые красные флажки, о которых мы вначале говорили. Где еще это может в реальный какой-то продукт вылиться?
Ты правильно сказал, это уже активно используется вот как раз в трейдинге. Смотри, есть... прикладное значение, когда ты просто берешь искусственный интеллект и как инструмент используешь для каких-то своих действий на крипторынке. А есть как бы создание приложений, которые используют и искусственный интеллект, и блокчейн, и комбинация этих двух технологий как бы дает приложению уникальные качества.
Вот, есть идеи вот там, на примере, чтобы пощупать это?
Здесь похожая история, как с соцсетями, но не совсем. Сегодняшние нейронки, которыми все активно-активно люди начинают пользоваться, кстати, я учу, у меня есть курс по нейронкам и по криптоинвестициям, учу, как просто в реальной жизни
давай
можно...
Давай оставим, кстати, ссылку внизу
на твой курс. Значит, как можно реально значительно сократить время на рутинную работу с помощью нейронок. Ты можешь, если вот взять, например, случай с... Например, делаешь свой инвестиционный портфель, выбираешь криптоактивы, анализируешь их, делаешь так по ходл стратегии, среднесрочный, долгосрочный, не трейдинг. И вот думаешь, я хочу выбрать 10 монет. Мне надо проанализировать там 10 проектов. Тебе надо проанализировать, значит...
Минимум 10, если хочешь выбрать 10, значит...
Да, абсолютно верно, спасибо. Да. То есть там надо тебе дофига, там, может, 30 или 50 проанализировать. Да. Значит, тебе надо, по идее, по-хорошему, внимательно прочитать там 50 white papers.
Да.
Если кто-то когда-то пытался прочитать white paper, это очень... энергозатратная.
Это самое развлекательное занятие.
Да, затратная история. Тебе надо по-хорошему проанализировать активность в соцсетях. А не просто сколько там подписчиков, а как они взаимодействуют с проектом. Тебе надо проанализировать текущее состояние рынка. Он там, медвежка, бычка там, да?
Новостной фон, наверное,
про этот проект. Новостной фон про этот проект. Это же огромный объем работы надо сделать. А ты...
фаундеров, соответственно,
да,
тоже.
Да, фаундеров, какие-то... что у них не фейк, этот самый LinkedIn профайл, да, и так далее. Получается... конкурентов. Получается, тебе надо дофига работы ручную сделать. Есть специальные плагины в нейронке, когда ты просто даешь задание. Можешь мне, например, даешь ссылку на документ, на white paper, даешь ссылку на сайт, проанализировать квинтэссенцию, о чем white paper, насколько логично он выстроен, насколько нет противоречий, есть ли конкуренты. Да? Второе, там, например, соцсети, насколько взаимодействие позитивное, обратная связь там.
Engagement-рейты высокие.
Да. Насколько вот эта аудитория 100 тысяч подписчиков будут потенциальными пользователями, да, насколько они хотят и так далее. То есть все это можно за, там, ну, если не считанные минуты, то за 10-15 минут весь этот анализ провести с помощью нейронки. А так у тебя может уйти несколько часов, 5-6 часов, чтобы это все качественно сделать. То есть здесь вот прикладное значение их гигантское. Но на самом деле нейронки, это я вот сейчас книгу пишу, я сейчас даже использую нейронку иногда, когда не могу вот сформулировать, я там 2-3 итерации, говорю, слушай, а можешь в таком стиле, а можешь в таком? Она мне подсказывает какие-то формулировки, я говорю, а вот это мне нравится, я вставляю в книгу, да?
Нет, что это помощник, отличный,
вот. Значит, дальше, но вот вторая история, это когда совмещается. Совмещение, оно стратегически важно, потому что и чат-GPT, и любые нейронки, которые сегодня централизованы, они еще больше влияют и манипулируют нашим сознанием. То есть если соцсети подсаживают большое количество людей и через это тоже влияют, промывают им мозги, подсаживают...
И ленту подформировывают.
Подформировывают, да, и влияют. То есть, как бы, ну, условно говоря, особенно если люди не любят сами анализ делать какой-то, да, или не критически не мыслят, очень легко подсесть на какой-то нарратив. Что вот это козлы, это не козлы, эти правы, эти не правы. А вот это хорошо, это плохо. А иди покупай это, а не то, да? То есть идет такой мощный...
С платьем мне понравилось. Зеленое или золотое, помнишь, была какая-то вот эта история?
Да. То есть можно что угодно сманипулировать большие массы, да, в определенное направление. Это плохо. Вот.
Навигатор мне в этом тоже не нравится. Мне кажется, они специально...
Они, да, потому что они видят, что там, да. Вот. Нейронки еще хуже. Потому что у тебя там возникает ощущение, что ты вообще общаешься с живым человеком. И многие люди, у которых не очень стабильное там внутреннее психологическое состояние или психика, да, одинокие, им не с кем пообщаться, кто бы их не осуждал, мало друзей, да, то они подсаживаются на это общение с нейронкой. И вот это вот доверительное отношение, которое возникает между у тебя чатом, да, системой компьютерной, которая общается как живой человек, в возникают такие даже, ну скажем, ну, если, как бы сказать так, очень близкие эмоциональная связь с нейронкой.
И, вот и через будет это... возникать все больше и больше, да. Потому что будут голоса тех людей.
Абсолютно верно. А потом аватары будут, да, еще да. И так далее. Получается, у тебя получается человек, по идее, цифровой,
да.
Который влияет на тебя очень сильно, намного сильнее, чем соцсети.
Да.
А люди, которые создают алгоритмы, что он тебе говорит, как он и к чему
они
он тебя подводит,
манипулировать.
Будут манипулировать, уже манипулируют. Потому что зайти какой-то политический вопрос спросить,
да.
Геополитический, противоречивый вопрос, где разные да. точки зрения,
да.
То, условно говоря, система, сделанная нейронкой в Америке, будет давать определенный нарратив.
Да.
Который
а Яндекс, возможно, другой.
А Яндекс, возможно, другой. И вот здесь, как бы, чтобы избежать эту манипуляцию, конечно, важно, чтобы это было децентрализовано, и это было под контролем не какой-то узкой группы людей, которые подотчетны правительству, а реально пользователям хорошо. Этой системе. И обучение шло соответствующим образом, и алгоритмы были прозрачны, и было понятно, что система выдает максимально возможный объективный ответ, либо вообще не выдает его, да. Если это настолько противоречивая тема.
А сейчас наработки уже есть в сторону, ну, в мире вообще, в сторону децентрализованных нейронных сетей?
Знаешь, на очень раннем этапе. То есть наработки пошли, есть пилотные проекты, но я честно скажу, я не ожидаю, что они появятся, будут пользоваться спросом в ближайшее время, потому что если соцсети не стали пользоваться спросом, то вот как-то правильно мы начинали, говорит, критическая масса людей, которые готовы и хотят,
да.
Перейти на новый формат общения, на новые системы, ну, как бы недостаточно. Нужно чуть больше людей, которые бы захотели это сделать. Но запросы больше и больше. Вот в соцсети уже инвесторы больше вкладываются, люди больше экспериментируют. И, в принципе, порог перехода ниже, потому что, я знаю, многие переходят из WhatsApp в сигнал, там, из сигнала, там, не знаю,
в Тримы.
Да, какие-то, ну, Тримы даже раньше сигнала.
Да.
В Тримы, из Тримы в сигнал, там, ну, то есть начинают уже, и это нормально. Я думаю, в децентрализованное так они и будут мигрировать. А вот нейронка, не знаю, посмотрим. Может быть, чуть позже будет массовая адаптация этих историй.
Вот ты сегодня какие перед собой вызовы ставишь? Какие, у тебя есть какая-то, знаешь, вот миссия, да, или, может быть, критически важные принципы для тебя в рамках твоей работы? Вот чего ты хочешь миру, себе, своему окружению?
Я и миру, и себе желаю, как бы, в принципе, расширения развития в трех направлениях. Духовное, интеллектуальное и... назовем это материально, не только материальное в плане
физически,
финансов, а именно физически. То есть если расширить немножко, то я бы хотел просто становиться более зрелой личностью в развитии, ускорить это развитие, хотя у меня достаточно мощный темп был. Уровень понимания себя, внутреннее эмоциональное состояние, чувствование своей души, при этом очень быстрое развитие интеллекта, потому что появляется столько новых технологий, всего столько меняется, что хочется также развиваться интеллектуально. И при этом хочется сохранять физическое тело в максимально активном состоянии, максимально долго. То есть это третья тема, это скорее, вот когда я говорю материальное, это и про деньги, и про долголетие.
Угу.
Она такая комбинация, да? Потому что очень интересно посмотреть, и не только посмотреть, но и поучаствовать, повлиять на мир, который формируется и будет там через 20 лет, через 30. Вот. И хочется все-таки повлиять, чтобы он развивался в лучшую сторону. Чтобы мы не уничтожили сами себя в очередной раз, как там, и не запустили нам еще очередной потоп или какую-то катастрофу. А мы все-таки перешли вот этот барьер и вышли из этого колеса сансары, когда там типа нам дали шанс там повзрослеть как человечество один раз, мы облажались. Нам дали шанс второй раз, мы облажались. Нам дают все сигналы, что мы лажаемся в третий раз. Но мы не слышим эти сигналы, да, и хочется какой-то вклад сделать. И я верю, что этот вклад можно сделать только если развиваться в трех направлениях. Интеллектуально понимать, как технологии могут помогать мир делать лучше. Духовное, чтобы сам твое состояние соответствовало, да. Потому что все исходит из твоего внутреннего состояния. Если внутри тебя любовь, радость, уверенность, ты как бы ее просто транслируешь, и вокруг такой мир становится. Пусть небольшой, вокруг тебя такой же. И если ты живешь долго и дольше транслируешь это, дольше развитие, то больше шансов, что повлияешь на мир, вот таким образом. Поэтому хочется вот как-то так.
Как ты считаешь, Россия все еще в том же состоянии надежды на блокчейн, по крайней мере, превосходство среди многих стран мира в плане умственного, интеллектуального развития, наличие людей, которые готовы двигать эту историю в России? Все разъехались сейчас, и если да, то каким образом
Но если ты Россия, имеешь в виду не в рамках территории, да. а русский мир, да. русскоязычные люди, которые разъехались, да. то мы, конечно, все равно мощный интеллектуальный потенциал и охрененно влияем на криптоотрасль глобальную. Просто офигенно влияем, да, там и Антон Иванович, и Виталик, там, ну, хотя он себя воспринимает да. канадцем, но все равно да. никуда не денешь, он русскоязычный канадец.
Сизи тоже канадец, у Канады да, тоже да, много вот, великих да, деятелей. Вот,
как бы к тому, что русскоязычный мир очень мощный в блокчейн, в крипте. А, ну, конечно, в России очень мало осталось людей, которые этим занимаются. Конечно, критическая масса интеллекта сейчас за пределами. Но, ты знаешь, вот как вот мы начинали, говорили, что сегодняшний мир — это все-таки не привязка к территории. Сегодняшний мир — это привязка к культурному коду, к каким-то идеям. И вот здесь объединить русскоговорящих под какую-то идею, благую, да, очень легко, если она появится. Вот. Просто нету сегодня на территории Российской Федерации ну, вот в официальных там каналах и так далее, ярко выраженной идеи и тренда. Что, условно говоря, я бы видел так, да, как бы в идеальном мире, что, например, у нас национальная идея. Мы хотим стать технологически прогрессивным государством, например, на основе 2-3 технологий. И создать благо не только себе, да, но и всему миру. И, условно говоря, вот наш приоритет. Как в свое время в Южной Корее, в аграрной стране сказали, мы хотим стать ведущей высокотехнологичной державой мира. В каких направлениях? Автопром, потребительская электроника.
И получилось.
У нас получилось. 25 лет, и у нас получилось. Но мы не меняли курс. И любые трудности, которые возникали, мы не поворачивали, не тормозили, не замедлялись.
Мне кажется, вот как государствам, так и людям очень мешает постоянный информационный шум, да, и разные, казалось бы, такие интересные возможности.
У нас сейчас нет вообще национальной идеи, а если кто-то думает, что она есть, но мне кажется, она не четко выражена и не поддерживается широкими слоями населения.
Но ты бы, если бы ты мог ее сформулировать и предложить, это было бы вокруг технологий.
100% вокруг технологий, как инструмент для повышения благосостояния жизни людей. Как инструмент, чтобы мы стали передовым государством. Причем передовым здесь надо очень четко описать, что это значит. Это не значит, что мы закрылись от всего мира, там, да, или там, у нас самое лучшее оружие. Да?
Yeah.
Это означает, что мы создаем какую-то ценность офигенную для всех стран. И они хотят эту ценность у нас, с ней соприкоснуться, с ней повзаимодействовать. Ну и, конечно, это принесет денежный поток в страну по-любому. Но в первую очередь не купить у нас эту ценность, а именно соприкоснуться, повзаимодействовать, чтобы сюда хотели люди приезжать, здесь творить. Здесь должна быть какая-то движуха, да? Инновационная, прогрессивная, во благо людей. Тогда это все произойдет.
Друзья, сегодняшний мир готовит много сюрпризов, но мы готовы к любым из них. Поэтому наше видео будут доступны и на ВК. Подписывайтесь, ссылка внизу. А в плане образования, да, сейчас, не знаю, например, когда я работал в Binance, у Binance была очень крутая, на самом деле, инициатива, которая называлась Binance Academy. Uh-huh. История про большое количество материалов, про крэш-курсы, это короткие курсы, по прохождению которых ты получал NFT-шку, которую, естественно, ты мог получить при наличии аккаунта на Binance. В общем, были интересные штуки. Я знаю, что ты много, вот ты это говорил уже про один из своих проектов, это как раз-таки блог Geeks, который вы делали с отцом Виталика Бутерина. Но я знаю, что ты сейчас делаешь в образовании что-то. Можешь об этом немножко рассказать?
Ну, блог Geeks — это англоязычная история, а вот я, как живу постоянно в России, то...
Большую часть времени ты в России.
Ну да, где-то процентов, наверное, 50-60 и в Дубае, да. Ну, в Дубае я, правда, переехал намного раньше, чем началась специальная военная операция. Вот,
и
ну,
как это стало гипермодно, да?
Да, это стало гипермодно. Но, слушай, тогда просто Дубай — это некая такая неформальная столица криптомира, да, скажем так. Вот, там делать дела очень эффективно там, в рамках одного места. Так вот, я просто много провожу время в России, и у меня друзья, когда узнают, что я занимаюсь блокчейн-криптой, они как бы спрашивают: слушай, вот мы что-то слышим, но не очень понимаем. Можешь рассказать нам вкратце, прям буквально за 5 минут? Я начинал им все рассказывать. Ну, надо по 5-6 человек собиралось, да? И потом я понимаю, что вообще доходчиво просто рассказать, что, во-первых, это несложно, во-вторых, это будущее, в-третьих, это нормальный дополнительный финансовый доход, да, или там пассивный финансовый там, доход, да. Вот, мало кто говорит, потому что в основном все обучение про трейдинг. И я решил это структурировать и провел там несколько экспериментов, запустил онлайн-курс. И он пользовался огромной популярностью такой. Сначала это был курс криптоинвестор, сейчас он называется у нас криптоизобилие для начинающих. То есть вообще совершенно люди далеки от финансов, от технических вещей. Они у меня за 4 недели проходили курс, что они формировали свой портфель. В этом во всем разбирались. Вот. А второе, потом они говорят: а можно дальше? Я говорю, а что дальше хотите? Они говорят, мы теперь хотим вот найти новую работу, например, аналитиком в криптофонде. Ты можешь сделать курс? Я говорю, ну давайте. И вот мы запустили второй курс, когда мы готовим аналитиков для криптофонда. Там уже, конечно, посерьезнее все. Там прям посложнее, глубокое погружение, но вот у меня там несколько стажеров, значит, поработали в криптофондах. Вот не знаю, их там взяли на постоянку или нет, потому что недавно закончился курс. Вот, а недавно, когда я увлекся нейронкой, я понял, что на самом деле нейронные сети — это офигенно круто, и та же аудитория меня попросила рассказать. И мы там поняли, что, ну, у меня еще есть курс третий по нейронным сетям, тоже для начинающих. И там мы рассказываем про всякие нейронные сети, не только ChatGPT и Midjourney, какую пользу они приносят в работе, в жизни, там, в быту. Но накопали, что на самом деле оно сильно автоматизирует, как мы говорили с тобой, и вот инвестиции, да, анализ проектов, криптопроектов. Да. Ну, это третий курс, который мы тоже, в общем, проводим регулярно. Сейчас у нас будет скоро 15 числа, 16 запуск двух потоков и криптоизобилие, и нейротворец у меня называется.
Тоже оставим ссылочку на курсы внизу в описании. Счастье для тебя, что это такое?
Это состояние души, когда ты испытываешь радость, любовь, такую безусловную ко всему. К себе, к окружающим, к миру, к Творцу, что-то вообще, все, что происходит. Прям в течение дня, там, с утра до вечера радуешься. Там, мне, правда, жена говорит, такого не бывает, когда целый день радуешься. Бывает.
Это вот про бабочки в животе.
Да-да-да, бывает. Это, ну, у меня как бы бывают дни, когда прям целый день, бывают, конечно, разные. Но я к этому стремлюсь, для меня это состояние счастья. Вот что бы ни происходило, даже если происходят какие-то страшные события, или непредвиденные, или не то, что ты планировал, вот это состояние поддерживаешь, и на самом деле это вот состояние счастья. Не просто когда что-то хорошее произошло, и ты порадовался, да? А вот это состояние счастья для меня важно. А оно может как бы реализовываться в твоем мире или в моем мире, да, по-разному. Оно совершенно такое, знаешь, ты должен кайфовать от всего. Вот пробежал ребенок, там, типа, вот там что-то сказал, ну, там, классно, да, солнце вышло, я вот в последнее время любуюсь небом и солнцем, даже тучи когда. Я почему-то стал видеть какие-то красивые узоры, раньше вообще голову вверх не поднимал, да. Это состояние счастья. Вообще кайфануть можно от любой минуты. Вот я сейчас с тобой общаюсь, мне прикольно, мне радостно, у меня и бабочки, и как бы состояние такое возбужденное, да. Потому что у нас интересный собеседник, интересный разговор, я кайфую, да.
100%. Я, кстати, у меня такая практика была, ну, не то, что практика, я нашел как-то ребят, которые делают очень простую вещь, они продают еженедельники, которые называются «6 минут». Ну, там много разных таких обсуждений вокруг него и идей вокруг него, но суть очень простая, что с утра ты пишешь три вещи, которые, по-моему, три или там четыре вещи, которые тебя в течение дня ты планируешь сделать, которые тебя порадуют, не знаю, да, там, ты пойдешь сегодня на прогулку, даже такие маленькие вещи, да, или там сегодня ты встретишься с ребенком или пойдешь в зоопарк с ним, неважно что, или поедешь, послушаешь песню во время твоего передвижения навстречу, например, да, а в конце ты пишешь, что сегодня хорошего с тобой случилось. Вот мы очень часто 100% не замечаем вот этих маленьких вещей, которые замечали в детстве. Я, конечно, понимаю, что я такой отец большого количества детей.
Сколько понимаешь, да,
ну, совокупно 5.
У меня 4.
Да, ну, все впереди у тебя. Вот, и, конечно, понимаю, что у них, по крайней мере, ощущение счастья от мира точно можно учиться, что они от маленьких вещей. Правда, расстраиваются сильно тоже от маленьких вещей и плачут, но вот состояние счастья точно у них можно учиться. Спасибо тебе огромное, что пришел, поделился мыслями. Мне кажется, это было полезно. Друзья, если что-то вам, как говорят, зашло и было интересно, обязательно поделитесь этим в комментариях. Поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. Поделитесь с друзьями. Ну, а мы с вами увидимся на этом же месте ровно через неделю.
Всем счастья!
Всем счастья, однозначно. Спасибо большое.